Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру из Крыма бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Просто предупредите нашего редактора. С материковой части Украины к нам тоже можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Итак, о чем поговорим мы ближайшие полчаса? Поговорим мы о крымском футболе. Начнем мы с новости, с таким заголовком, которая, да, станет темой нашей программы. С нее мы начнем обсуждение. «Украина портит карьеру игроку из Евпатории». Так сообщают крымские средства массовой информации. Ну, расскажем об этой истории. В начале июля крымские СМИ сообщали, что 22-летний полузащитник футбольного клуба «Евпатория» Юрий Максимов отправился на просмотр в московский клуб «Торпедо». Как сообщал тогда официальный сайт евпаторийцев, за талантливым крымским футболистом лично прилетел спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин. По словам президента ФК «Евпатория» Александра Яцуна, ровно год назад, когда Юрий переходил в стан желто-черных, они говорили не о деньгах, а о том, как помочь ему сделать серьезный шаг вперед в футбольной карьере. Но с карьерой пока не задалось. Через две недели после этих сообщений о том, что поехал евпаториец на смотрины в Москву, портал «Крымский спорт» сообщил, что во время нахождения в Москве Максимов успел сыграть за автозаводцев 2 контрольных поединка. Оба этих поединка закончились победой. «Торпедо» был обыгран московский же «Велес», а потом разгромлен московский «Спартак-2». В этих поединках, как отмечает официальный сайт ФК «Евпатория», Максимов произвел сильное впечатление на главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича. Максимову было предложено подписать контракт, но тут, вот я здесь цитирую, в игру вступили политики от футбола из соседней страны. Юристы московского клуба 10 дней пытались найти решение возникшей проблемы, но уладить быстро все юридические вопросы не удалось. Поэтому было принято решение, что Максимов пока возвращается в футбольный клуб «Евпатория», а юридическая служба «Торпедо» постарается найти выход из положения. Мы попытались связаться с самим Юрием Максимовым для того, чтобы узнать подробности ситуации, предоставить ему право обозначить свою позицию в нашем эфире. Но вот что нам ответили по телефону, указанному на сайте ФК «Евпатория».
Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей Макрушин. Да, радио «Крым Реалии», проект «Радио Свобода». Скажите, пожалуйста, могу ли я как-то связаться с вашим игроком Юрием Максимовым?
По какому вопросу?
Есть новость о том, что Украина якобы мешает его карьере. Вот мы бы хотели подробнее расспросить, в чем заключается ситуация.
Я думаю, что нет необходимости эту тему слишком педалировать, потому что для него она очень больная тема, поэтому я думаю, что нет необходимости.
Я вас понял, но я прошу вас передать, что мы открыты для его комментариев. Если он захочет предоставить свою точку зрения, мы ее опубликуем.
Да, хорошо, спасибо.
Спасибо вам, до свидания.
Ну вот такой разговор у нас состоялся с футбольным клубом «Евпатория». Вообще из сообщения крымских средств массовой информации об этой ситуации сложно понять, о вмешательстве каких именно футбольных деятелей из Украины идет речь, кто именно портит карьеру перспективному крымскому футболисту. Мы обратились в Украинскую ассоциацию футбола с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, были ли с ее стороны какие-то меры реагирования в связи с планами московского футбольного клуба законтрактовать крымского игрока. Возможно, и в других случаях принимали подобные меры, но пресс-служба Украинской ассоциации футбола приняла наши вопросы, но к данной минуте ответов на них мы не получили ни в каком виде. Как только разъяснения к нам поступят, если они поступят, мы их обязательно опубликуем. Но это не единственная такая ситуация, не только у Юрия Максимова есть проблемы. Ранее сообщалось, что крымская общественность обращалась в Союз европейских футбольных ассоциаций с просьбой содействовать развитию этого вида спорта, футбола в Крыму. Об этом говорилось в пресс-релизе ассоциации «Таврида». Вот так эту новость подавали крымские средства массовой информации. В направленном письме в адрес УЕФА Федерация футбола Севастополя просила наладить контакт с детскими футбольными клубами Крыма. Крымчане напомнили, что с 2014 года УЕФА запретил крымским спортсменам выезжать на соревнования в Европу. Однако юные спортсмены не могут нести ответственность за политические решения, говорится в письме. Далее цитата. «Молодые крымские футболисты не могут получить теперь украинские украинские футбольные паспорта, а также не состоят на учете в УЕФА. Вместе с учреждением особой футбольной территории УЕФА приняла на себя обязательства по развитию детского и юношеского футбола в Крыму. Этот процесс не касается ни профессионального футбола, ни футбольных властей и предназначен исключительно для развития детского футбола, отмечается в сообщении. Вот поговорим о том, насколько крымский футбол интегрирован в российское спортивное поле или не интегрирован, почему это так на данный момент, почему игра в клубах Крымского футбольного союза не устраивает перспективных крымских футболистов. Об этом мы поговорим с Олегом Щербаковым, украинским спортивным журналистом из Крыма, журналистом издания «Трибуна.ком». Олег, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите немного о той ситуации, в которой сейчас оказались крымские футболисты. Вот давайте начнем с комментария по поводу той ситуации, в которой оказался Юрий Максимов. Говорит представитель футбольного клуба Евпатория, что для него это тяжелая ситуация. Но это можно понять, потому что ранее крымские средства массовой информации сообщали, да, что как раз-таки вот в Евпаторию он пришел для того, чтобы совершить вот какой-то рывок по карьере футболиста. Но вот видим, что с дальнейшим продвижением по этой карьере пока что все очень сложно. Насколько серьезной проблемой вообще это является для футболиста?
Ну, я не думаю, что проблема какая-то сильно глобальная. Дело ведь в том, что это давняя проблема, скажем так, но ее сделали сами власти России, когда произошел захват Крыма. Дело в том, что по футбольным законам у крымских футболистов до сих пор футбольные паспорта украинские. И если футболист хочет перейти, продолжить играть в чемпионат России, то он переходит из Крыма, играет в Крыму где-то в этом местном чемпионате. И если он хочет перейти куда-то в чемпионат России, то в России он будет должен считаться по футбольным законам легионером. И потому что у него должен быть футбольный паспорт из Украины, украинский футбольный паспорт. Поэтому я думаю, что главная загвоздка в том, почему крымские футболисты не играют в чемпионате России, где-то в каких-то серьезных лигах, лежит именно в этом. Потому что по тем сообщениям, что мы видим, ничего не понятно. Потому что из того, что написало издание там «Крымский спорт», я читаю и не могу понять, в чем Украина виновата в данном случае. Что она не так сделала? Там, пару раз перечитал и тоже вчера пытался узнать, что на самом деле произошло. Но никто не открывает... То есть Украина в чем-то виновата, но в чем мы не скажем.
Вот как я уже говорил, мы тоже пытались получить какие-то объяснения, разъяснения этой ситуации, как именно украинские футбольные функционеры или вот деятели, как это написано в этих публикациях, помешали карьере евпаторийского игрока. Но давайте далее поговорим о том, почему Крымский футбольный союз, его матчи никак не интегрированы в российское футбольное поле, скажем так. Давайте послушаем ответ президента Крымского футбольного союза Юрия Ветохи на вопрос, возможно ли интеграция крымского и российского футбольных чемпионатов. Он на этот вопрос отвечал на пресс-конференции в ноябре минувшего года. Давайте послушаем, что он сказал.
К сожалению, есть формуляр, который был отослан именно Российскому футбольному союзу. Это декабрь 2014 года, где крымские футбольные команды не могут участвовать ни в одном соревновании под эгидой Российского футбольного союза. То есть это было сделано, мы знаем, под давление Федерации футбола Украины. Они считают, еще раз, наверное, ни для кого не секрет, оккупированной территорией и считают ее своей. Соответственно, те команды, которые выступают на территории Крыма, не могут представлять никакую другую страну, по их, скажем, мнению, как Украину. УЕФА пользуется пока, в первую очередь, документами ООН, Организации Объединенных Наций, и на сегодняшний день... То есть пока мы, к сожалению, не сможем. Но вот те все переговоры, которые идут, вот опять же, поступательно, или, как говорят наши коллеги, степ-бай-степ, то есть вот сегодня есть возможность все-таки хотя бы, чтобы слышали и обсуждали, да, то есть эти переговоры идут именно в штаб-квартире, потому что у нас нет возможности общаться с Украинской Федерацией, ее позицию мы знаем, территория наша и никак по-другому, да, то есть... коллеги общаются, они в рабочем, мы все время говорим, но пока каких-то сдвигов больших, к сожалению, нету. Будем ждать, что будет какое-то изменение.
Спасибо.
Ну вот так Юрий Витоха объясняет то, в каких условиях находится Крымский футбольный союз со специальным статусом, да, именно так он был создан в 2015 году, если я не ошибаюсь. И напомню, что беседуем мы с Олегом Щербаковым, украинским спортивным журналистом из Крыма, главным редактором издания Трибуна.ком. Олег, к вам такой вопрос. А как долго могут длиться такие переговоры и как долго могут в Крыму ждать разрешения этой ситуации?
Я бы перевел слова Витохи на русский язык, потому что он говорит не на русском, а на чиновничьем языке. Он говорит о том, что мы что-то, кто-то, где-то, как-то с кем-то идет переговоры, но 5 лет ничего не меняется. Так вот, на русском это звучит так. Ничего не изменилось с 2015 года вообще. Как нельзя было, после того, как запретили крымским клубам выступать в чемпионате России, так ничего с тех пор и не изменилось. И пусть он там не... сладкие слова – это одно, но по факту ведь ничего не изменилось, и вряд ли что-то изменится в ближайшее будущее. Я предпосылок к этому точно не вижу.
Там же на этой же пресс-конференции Юрий Витоха говорил о том, что российское правительство поддерживает Крымский футбольный союз деньгами, но значительная часть этих денег уходит на то, чтобы вывозить тренеров, например, в соседнюю Россию для того, чтобы они хотя бы проходили обучение, да, и каким-то образом, да, учились тем правилам, например, в которых очень много изменений за последние годы происходит. Но вопрос вот в чем заключается. Мы перед этим эфиром связывались с известными российскими спортивными журналистами, с футбольными комментаторами, просили тоже принять участие в нашем эфире, поговорить о том, что происходит с крымским футболом. Но мы обнаружили, что среди тех людей, которых мы обзвонили, нет никого, кто бы действительно знал о том, что происходит с российским футболом. Что можно сказать об интересе, который Россия проявляет, а возможно не проявляет, к крымскому футболу, по вашим наблюдениям?
Мне кажется, что за эти годы не изменилось ничего в лучшую сторону, скажем так, даже не в лучшую, а в большую сторону, в сторону большего внимания к крымскому футболу. Как я и говорил несколько лет назад, так ничего и не изменилось в том плане, что крымский футбол – это сейчас обычный региональный чемпионат, как чемпионат какой-то области в Украине, как чемпионат какого-то региона в России. Просто к нему больше по уровню футбола и по уровню всего, что там происходит. Конечно, Россия через какие-то через разные механизмы помогает развивать детский футбол, что-то дает на этот крымский футбольный союз, но это все не серьезный уровень, это все, скажем так, на сдачу, лишь бы поддерживать. Ничего, чтобы можно было назвать чем-то серьезным, крымский футбол не является. Он интересен только потому, что он в Крыму. Вот и все. Со спортивной точки зрения, я имею в виду. И интерес к нему такой, совсем такой себе. Если выйти спросить кого угодно из журналистов, кто там вообще на первом месте идет, кто лучший бомбардир, да я уверен, что большинство журналистов фамилию этого Максимова не слышали даже те, кто очень внимательно интересуется футболом в целом, не слышали фамилии этого футболиста. А дело в том, что интерес небольшой, просто его практически нет, этого интереса.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Олег Щербаков, украинский спортивный журналист из Крыма, главный редактор издания Трибуна.ком. Мы продолжаем разговор. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру, не только слушая нас на радиоволнах, вы можете присоединиться к нашим трансляциям, которые мы ведем на нашей странице в Facebook и на канале Крым Реалии в YouTube. Вы можете присоединяться к нам на этих платформах. Там же можно комментировать наш эфир. Пишет нам Галина Ванцова под трансляцией Facebook. В наше время спортсмен сам себя вытаскивает. Почему вам Россия все должна, а где ваша деятельность? Обращается она, видимо, к крымским спортсменам. Но здесь проблема-то в другом, да, что проблема в том, что Крым — это сейчас непризнанная территория. Никто не признает, большинство стран, членов ООН, не признает российского статуса Крыма, и из этого исходят все нынешние проблемы крымских спортсменов. Да, мы видим, что не идет продвижение продолжения карьеры. Вот сообщается как минимум об одной такой истории. Мы продолжаем следить за этой ситуацией, продолжаем собирать информацию. И я думаю, что еще вернемся в нашей студии к вот этим историям. Дальше мы поговорим с Олегом Коммуняром, вице-президентом Федерации футбола Крыма. Или, Олег, поправьте меня, пожалуйста, как сейчас называется эта организация. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, сейчас это называется Ассоциация футбола Крыма.
Ассоциация футбола Крыма.
Да. Рекомендация.
Давайте несколько слов о том, что происходит сейчас в Крыму. Почему не устраивает талантливых, перспективных крымских футболистов участие в матчах крымской футбольной вот премьер-лиги, да, по-моему, так называется.
Ну, как сказал уже Олег Щербаков, что это внутренний чемпионат, он ничем не отличается от чемпионата региона, от того же России или, например, там какой-то чемпионата Волынской области. Но игрок вырастает, и ему надо куда-то стремиться. Но поскольку Крым – это и Крым оккупированная территория, и чемпионат там изолирован от внешнего мира, скажем так, потому крымским игрокам они сталкиваются, что они дорастают до какого-то уровня, а дальше идти, собственно, некуда.
Давайте поговорим о том, как сейчас выглядят футбольные матчи в Крыму. В целом, каково количество зрителей на матчах? Что может предложить, да, что может увидеть на этом матче болельщик? Ради чего вообще идти на стадион? И в чем разница сегодняшней ситуации с тем, что было до 2014 года?
Ну, сейчас тот чемпионат интересен больше, например, ну, во-первых, там посещаемость очень маленькая. Это 50-100 человек максимум. То есть кому это интересен, но может жителям Бахчисарая и Евпатории, где никогда не было большого футбола, и там люди вот в таком количестве могут прийти на матч. А так в основном этот чемпионат интересен самим футболистам, которые играют, и их родственникам, что, собственно, и является основной являются основными зрителями этого чемпионата. В сравнении с 2014 годом, ну, даже там до 2014, понятно, что тогда крымские футбольные клубы играли в чемпионате Украины, Севастополь периодически появлялся в премьер-лиге, Таврия играла постоянно в премьер-лиге, понятно, что и Таврия играла и в Кубке Интертота, и в Лиге Европы, то понятно, что такие матчи были более интересны зрителям, и на этот футбол ходили даже когда Таврия уже в последние годы испытывала трудные времена из-за введенных на нее санкций. Так что как-то так.
Да, в нашей студии мы неоднократно говорили об истории Симферопольской Таврии, которая была воссоздана на материковой части Украины для того, чтобы как-то сохранить и развивать крымский футбол, чтобы не прерывалась, да, его история. Но расскажите о том, как сейчас обстоят дела с крымским футболом на материковой части Украины.
Ну, сейчас дела обстоят достаточно плохо после ухода Сергея Владимировича, после передачи клуба полностью под руководство под Береславское руководство. То есть клуб сейчас находится в таком состоянии, что неизвестно, сыграет ли он в следующем чемпионате, что с ним будет, кто будет на него играть, будут ли финансы и так далее. То есть однозначно и Таврию нужно спасать и на материке. Потому что это единственный такой известный крымский бренд, который сейчас существует, и который узнаваем, и который все знает, который демонстрирует, что Крым – это Украина. Так что потерять его – это будет очень сложно, очень болезненно.
Давайте вернемся к ситуации в Крыму. Ну, есть в Крыму перспективные, талантливые спортсмены, о них мы периодически слышим, но в той ситуации, в которой сейчас оказался Крымский полуостров, есть ли вообще какая-то возможность развивать карьеру? Как вы думаете?
В Крыму нет. То есть либо ехать на материк, либо получать, если молодой футболист, уже футбольное гражданство российское, и ехать туда, в Крыму. Ну, в Крыму венец карьеры – это выступление за Крым-теплицу, где платят хоть какие-то деньги, и все.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Олег Комуняр. Мы продолжаем эфир. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Можете дозвониться к нам по этому номеру из Крыма, из соседней России, как правило, тоже к нам люди дозваниваются по этому номеру телефона. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Это «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что обсуждаем мы то, что происходит с футболом на Крымском полуострове. Есть ли у перспективных, талантливых крымских игроков какой-то шанс развивать свою карьеру, да, далее, чем Крымский футбольный союз со специальным статусом. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны с территории Крымского полуострова. Анонимность, если вам необходимо, мы вам тоже гарантируем. Предупредите об этом нашего редактора. Номер телефона для жителей материковой Украины, по которому к нам также можно дозвониться, 044-490-2905. Также напомню, что вы можете комментировать нашу трансляцию на нашем канале в YouTube. И это делают уже наши слушатели. Вот Иван Иванов пишет: «Футбол – английская игра, чуждая Крыму». Извините, я немного модифицирую ваши комментарии для того, чтобы их можно было прочитать в эфире. Александр Жуков пишет, что в Украине сейчас футбол якобы не в моде. Ну, вот такое мнение. Михаила Олейника смешит вообще само словосочетание «спортивная карьера» в Крыму. Ну, вот такая палитра мнений под нашими комментариями, комментариев под нашим эфиром. Я напомню, что вы можете дозвониться и самостоятельно озвучить ваше мнение, которое вот по поводу ситуации с футболом на Крымском полуострове. Ну что ж, перейдем к обсуждению того, что происходит с футболом на других временно оккупированных территориях Украины. Да, сейчас мы поговорим о том, что происходит в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Но вот мостиком, да, для перехода станет упоминание о том, что не так давно, в феврале 2020 года, нынешнего года, в Симферополе футбольный клуб из Бахчисарая «Кизилташ» победил сборную группировки ДНР со счетом 1-0. Вот такие матчи проводятся сейчас в Крыму, в условиях, когда в Крыму невозможно проводить официальные матчи с участием российских, например, клубов, да, и матчи чемпионатов статусом выше, чем чемпионаты Крымского футбольного союза. Вот такие матчи проходят в Крыму. Обратимся к нашим коллегам, с нами на связи Ярослав Кричко, корреспондент и ведущий телепроекта «Донбасс Реалии». Ярослав, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, что происходит с футболом в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с 2014 года, как поменялась ситуация, потому что, ну, не секрет, да, широко известно, что футбольный город, да, Донецк и Луганск тоже довольно-таки футбольный город, известные команды, «Шахтер» и «Заря» родом из этих городов. Ну, вот как изменилась ситуация с 2014 года?
Да, ну первое, о чем хочу сказать, это то, что боевики на оккупированных территориях занимаются имитацией государственной деятельности, и вот эта имитация касается, в частности, и футбола. В принципе, и в Донецке, и в Луганске действуют так называемые футбольные союзы, и вот под эгидой вот этих организаций, если их можно так назвать, да, и проходят внутренние чемпионаты. Я думаю, что мы понимаем уровень этих чемпионатов, но, тем не менее, футбол там играют. И что касается так называемой ДНР, то там есть два турнира. Называются они «Премьер-лига» и так называемая «Республиканская лига». В этом году из-за коронавируса чемпионаты стартовали буквально месяц назад. Премьер-лига это что-то вроде, я бы сказал, чемпионата города, открытого чемпионата города, чемпионата Донецка. Принимают участие в этом турнире 6 команд из Донецка, Макеевки и Горловки. И интересно, что в этом же турнире играет донецкий «Шахтер», правда, называется команда «Шахтер Донбасса». Вот. Второй турнир – это что-то вроде чемпионата области, там играют команды из городов поменьше, это Дебальцево, Тельманово, и вот в этом турнире играет всего 7 команд. Что касается оккупированной части Луганской области, то, в принципе, ситуация похожая. Там, правда, есть только один турнир, и он также стартовал буквально в конце прошлого месяца. Играет там 7 команд, и играют там сейчас без зрителей, потому что из-за ситуации с коронавирусом. И еще хочу сказать, что в прошлом году был совместный чемпионат между так называемыми группами ДНР и ЛНР. Они организовали так называемую Лигу Донбасса, и там играли 8 команд, по 4 из так называемой ЛНР и 4 команды из так называемой ДНР. И что интересно, победила в этом турнире команда «Шахтер». Правда, «Шахтер» из Свердловска, это Луганская область. И в этом году турнира, насколько я понимаю, не будет, но опять же из-за коронавируса.
Что можно сказать об уровне футбола? Потому что мы только что разбирали ситуацию в Крыму, но в Крыму есть определенная футбольная инфраструктура, и так или иначе есть и школы футбольные, да, говорили мы о том, что вывозят из Крыма на территорию соседней России на обучение тренеров, регулярно там Россия выделяет на эти деньги, но в то же время профессиональные футбольные комментаторы, когда смотрят крымские футбольные матчи, их трансляции вот современные, они отмечают, что это, ну, в лучшем случае похоже на полупрофессиональный футбол. А как обстоит с этим ситуация в отдельных районах Донецкой и Луганской областей?
Я думаю, что можно сказать абсолютно то же самое, что это любительский футбол, уровень игры абсолютно не соответствует профессиональному уровню. И я думаю, что свидетельствует об этом несколько факторов, несколько турниров, в которых принимали, это товарищеские матчи. Еще в 2015 году были организованы так называемые сборные ЛНР и ДНР по футболу. Вот сначала они играли между собой, потом были несколько матчей с непризнанной Абхазией, но все это, я бы сказал, что это не футбол в понимании, да, профессионального футбола, настоящие игры, это более политические акции какие-то. И вот интересно, что в прошлом году так называемые сборные по футболу ДНР и ЛНР должны были играть в турнире, который проходил в Нагорном Карабахе. Здесь надо немного сказать о такой организации, как Конфедерация независимых футбольных ассоциаций. Вот эта организация, она заявляет о том, что она вне политики и предлагает людям, просто дает возможность играть в футбол. Но, тем не менее, вот эта организация, она объединяет футболистов из многих спорных и непризнанных регионов мира. И в прошлом году так называемый Кубок Европы проходил в Нагорном Карабахе. Туда были приглашены сборные из так называемых ДНР и ЛНР. Прошла даже жеребьевка, были определены соперники этих команд на групповом этапе. Но почему-то из Донецка и из Луганска футболисты не поехали. В Донецке никак не объяснили, почему они не поехали. А вот в Луганске группировка ДНР написала о том, что группировка ЛНР написала о том, что у них нет письменных гарантий безопасности от организаторов турнира, поэтому футболистов они туда отправить не могут. Вот получается, что даже с непризнанными территориями вот эти футбольные команды не могут играть. И вот, по-моему, это за последнее время, вот этот матч в Крыму сборной ДНР, это один из немногих матчей, которые вообще эта команда где-либо провела.
Ну и несколько слов о том, как развивается футбол на свободной территории Украины, да, подконтрольной правительству Украины. Мы говорили о том с одним из наших предыдущих гостей эфира, о том, что у Симферопольской Таврии, которая возрождена на материковой части Украины, сейчас очень серьезные проблемы, как и с финансированием, так и с укомплектацией команды игроками. Ну да, это тоже с финансированием связано, и с этим связаны и отсутствие, да, каких-то значимых успехов Симферопольской Таврии в турнирных таблицах. Но как ситуация с футболом из Донецка и из Луганска сейчас на свободной территории Украины?
Я думаю, что все слушатели знают о том, что «Шахтер» Донецкий – это чемпион Украины. В этом году они снова стали чемпионами, а «Луганская Заря» стала бронзовым призером чемпионата. И я думаю, это самое лучшее свидетельство о том, как развивается, да, футбол в этих командах, которые вынуждены были покинуть свои родные города. И я думаю, что это также один из факторов того, почему люди, жители, которые сейчас живут в Донецке, Луганске, болельщики футбольные, почему они сожалеют о том, что эти команды уехали из родных городов, потому что «Шахтер» — это Лига чемпионов, помним, на Донбасс-арене, это уже стало привычным делом. Луганская «Заря» также в последнее время постоянно играет в Лиге Европы. Поэтому до войны, до оккупации Донецка и Луганска там проходили матчи наивысшего уровня под эгидой ФИФА, УЕФА. Мы помним, сборная Украины играла в Донецке. А сейчас вынуждены болельщики довольствоваться вот играми, которые даже профессиональными назвать нельзя, даже они соответствуют, я думаю, уровню там второй лиги Украины, и это просто любительский футбол.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Ярослав Кричко, корреспондент и ведущий телепроекта «Донбасс Реалии». Говорили мы о том, в каком состоянии находится футбол на временно оккупированных территориях Украины, что происходит с футболом на Донбассе. Вот говорили только что, ну и центральной, конечно, темой было то, что происходит с футболом во временно оккупированном Крыму. Напомним, что в июле 2015 года под эгидой УЕФА был создан Крымский футбольный союз со специальным статусом, и за все время существования турнира премьер-лиги Крымского футбольного союза команда-победителям так и не удалось выйти на соревнования более высокого уровня. Кроме отсутствия возможности играть на европейском уровне, крымские футболисты также не могут участвовать в турнирах Российского футбольного союза. Мы продолжаем следить за этой ситуацией, будем информировать вас по мере ее развития. Ну а сейчас мы переходим к третьей части нашей программы.
В эфире «Радио Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие «Радио Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. «Радио Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Возвращается в наш эфир Рустем Халилов. Рустем, о чем поговорим далее?
Поговорим о свежих изменениях в законодательстве Российской Федерации, которые могут коснуться любого крымчанина. 22 июля на последнем заседании весенней сессии Государственная Дума России приняла в третьем чтении поправки в федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности.
Согласно закону, экстремистской деятельностью будет считаться нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами.
Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявлял, что этот законопроект направлен на защиту территориальной целостности и суверенитета России. При этом ответственностью он пригрозил не только россиянам.
За это можно понести ответственность. У нас российские политики, фамилии можно назвать, которые публично заявляли о необходимости расчленения России. Вот для них теперь сразу они должны понимать, ответственность появляется до 10 лет. Для американских политиков, которые мечтали о нашей стране, тоже появляется ответственность.
До того, как законопроект прошел первое чтение, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов объяснил, почему депутаты будут за него голосовать, и провел прямую параллель между законопроектом и вопросом принадлежности Крыма.
Это абсолютно правильная норма, и приняв такой законопроект, а до этого приняв исправление в 67-ю статью Конституции, мы раз и навсегда ставим точку в любых разговорах по поводу Курил, по поводу Крыма, по поводу Калининграда. Это была, если будет, наша земля российская. И поэтому наша фракция «Справедливая Россия», безусловно, в первом чтении этот законопроект поддержит.
Действующее законодательство России уже предусматривает ответственность за публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, однако в связи с принятием поправок в Конституцию эти нормы Уголовного кодекса, а также Кодекса об админправонарушениях предлагается усовершенствовать, сообщается на сайте Госдумы.
Соответствующие поправки в Уголовный кодекс России внесены, и, как отмечал их автор, глава профильного комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, их рассмотрение запланировано уже на осеннюю сессию.
Поправками предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, введя административную преюдицию. Таким образом, если правонарушение совершено впервые, то будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как сейчас. 22 июня перед голосованием за законопроект Павел Крашенинников так обосновал перед коллегами необходимость его принятия.
Хочу обратить всех внимание на то, что это первый закон, который прямо вытекает из Конституции Российской Федерации, точнее, из поправки, в которую мы все, кстати, вносили. Теперь давайте вспомним про Конституцию и вообще не только про российскую, что решает основной закон в любой стране. Он решает вопросы власти, собственности, суверенитета и прав человека. Вот в данном случае этот первый закон, который касается суверенитета. И, конечно, в данном случае речь идет о невозможности отчуждения российских территорий. И мы можем очень много говорить, приводить различные примеры из нашей истории, когда действительно отчуждалась наша территория. Это происходило и в советское время, это происходило и вот в российское время совсем недавно. Это происходило и в период Российской империи. И я хочу сказать, что именно вот эта норма и в Конституции, которую мы сегодня принимаем, она это как раз запрещает.
В результате за принятие этого закона проголосовал 391 депутат из 450. Двое депутатов воздержались. В случае одобрения осенью поправок уголовное наказание за призывы к отчуждению территории России составит от 6 до 10 лет колонии. Сейчас за такие призывы в средствах массовой информации или в соцсетях грозит лишение свободы на срок максимально до 5 лет.
Павел Крашенинников уточнил, что если публичные призывы совершены впервые, то лицу будет грозить лишь административная ответственность в виде штрафа. Для граждан составит от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц штраф поднимется от 60 до 100 тысяч рублей, и, наконец, для юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей.
Президент Российского фонда прикладных политических исследований «Индем» Георгий Сатаров видит истинную причину новой законодательной инициативы в страхе российских властей потерять контроль над ситуацией внутри страны. Вот как он прокомментировал эту инициативу в эфире радио «Крым. Реалии».
Они окапываются. Они уже понимают, что крымский синдром, вернее так, крымская мобилизация перестала работать. Этот сюжет уже как бы пройден и, так сказать, не влияет на букет отношений граждан к власти, к Путину. И боятся использования этих мотивов в принципе. Поэтому, ну как, они окапываются, это синдром страха, и он уже, кстати, довольно старый, это далеко не первый законодательный акт, который принят под влиянием вот этого, ну, инстинкта самосохранения, если говорить своим языком, реальным языком, я имею в виду инстинкт социального самосохранения, как, впрочем, и индивидуального, конечно. Вот. И, ну, собственно, других тут разумных стимулов и нету.
В постоянном представительстве президента Украины в Крыму опасаются, что эта законодательная инициатива может привести к репрессиям, в том числе и в отношении крымчан. Вот что об этом говорит заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамила Ташева.
То законодательство, которое они предлагают ввести и ответственность перевести в разряд и называют ее экстремистской, да, этой деятельности, если человек вдруг сказал, что Крым является основной частью украинского государства, конечно же, эта норма будет применяться в дальнейшем очень активно на территории полуострова и потенциально в Донецкой и Луганской области, не дай Боже, конечно же, да. Поэтому мы понимаем, что будут преследовать опять из-за инакомыслия украинских граждан, крымских татар и украинцев. Да, это норма, которую они уже начинали использовать. Можно вспомнить, конечно же, имя Ильи Умерова, либо Сулеймана Кадырова, либо Николая Семину, да, которые, собственно, преследовались фактически за политику непризнания оккупации Крыма Российской Федерации.
После голосования Российской Госдумы за этот законопроект мы решили узнать мнение о нем у советского диссидента, российского правозащитника и общественного деятеля Александра Подрабинника. По его мнению, инициатива российских властей – это атака на опережение.
Российская власть хорошо понимает, что ее действия в отношении Крыма были незаконные, и поэтому заранее всячески пытается пресечь любые обвинения в свой адрес. Ну, как известно, лучший способ защиты – это нападение. И таким образом российская власть как бы превентивно нападает на тех людей, ну, скажем, предупреждает тех людей, которые могут высказать упрек ей в преступном поведении. Я думаю, что главным мотивом принятия таких законов является следование алгоритму развития авторитаризма. Авторитарное государство должно принимать именно такие законы. Они, это как бы их необходимость, это их свойство. И они принимаются в самых различных сферах. Если мы проанализируем законодательную практику, то в самых разных сферах принимаются законы подобного уровня.
По словам Подрабинника, до этого времени публичные сомнения в принадлежности Крыма России не были редкими для российского общества.
Они довольно, такие призывы довольно широко распространены. Ну, разумеется, есть люди, которые приветствуют аннексию Крыма, но достаточно большое количество людей, которые осуждают и аннексию Крыма, и вообще такой подход к международным отношениям. Это достаточно популярная точка зрения, и именно поэтому власть предпринимает такие нормативные меры, законодательные меры в этой области. Другое дело, что, конечно, не и этот закон не всегда будет применяться, и применение будет выборочное в тех случаях, когда необходимо будет кого-нибудь, ну, что называется, загасить. Во многих случаях, вероятно, это будет сходить многим с рук, как это, впрочем, происходит со многими другими российскими законами.
Также, по мнению российского правозащитника Александра Подрабинника, закон о противодействии экстремистской деятельности власти России могут использовать в том числе и для давления на независимые медиа.
Очень может быть, что этот закон будет применяться в отношении зарубежных средств массовой информации, которые аккредитованы в России или имеют здесь свои представительства, для того, чтобы иметь повод либо влиять на их редакционную политику, либо просто закрыть эти средства массовой информации в России. Первым пострадают классические враги российской свободы. Это, конечно, радио «Свобода», ваше радио, «Крым Реали», «Свобода», «Голос Америки», «В настоящее время». И это могут быть любые другие западные ресурсы, радио, интернет-ресурсы. Я не думаю, что их прямо будут закрывать, но угроза закрытия будет инструментом воздействия на редакционную политику, которая, к сожалению, надо признать, иногда оказывается успешной.
Мы также узнали мнение Александра Подрабинника о том, могут ли от нового закона пострадать приезжающие в Россию зарубежные политики и лидеры государств, которые придерживаются международного законодательства и признают Крым украинской территорией.
Смешная ситуация, когда господин Володин тут высказывается о том, что вот приедет какой-нибудь западный политик, скажет, что Крым должен принадлежать Украине, а не России, а мы его за это арестуем. Он высказался как-то примерно в таком ключе, да, может быть, я недословно цитирую, но смысл был таков, что мы вполне можем предпринимать против них какие-то меры. Ну, вы знаете, это просто характеристика комплекса неполноценности у кремлевских руководителей, которые думают, что они могут политических деятелей, западных политических деятелей, вот таким образом принудить соблюдать те правила, которые устанавливает Государственная Дума, Кремль, вообще российская власть. Ну, это немножко смешно, все это выглядит так немножко по-детски, как игра. Ну, вот они такими играми живут, это составляет смысл их политической жизни.
Вот такая информация. Ну, на этом это вся информация. 8.58 в Симферополе и в Киеве. Это радио «Крым Реалии». Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Рустем Халилов. Несмотря на все блокировки, ограничения и запреты, мы продолжаем информировать вас о том, что происходит в Крыму. Продолжаем информировать о том, что происходит в международной политике относительно Крымского полуострова. Оставайтесь вместе с радио «Крым Реалии». Оставайтесь вместе с сайтом «Крым Реалии». Вы можете всегда связаться с нами. Мы всегда предоставим вам право высказаться в нашем эфире. Звоните нам по телефону не только во время прямого эфира, но и вне его временных рамок. Ваши сообщения останутся на нашем автоответчике. Мы их внимательно прочитаем. Кроме того, вы можете связаться с нами через форму обратной связи на сайте «Крым Реалии». Можете с нами связаться, написав нам на редакционную почту. Ее адрес вы найдете на сайте «Крым Реалии». Ну и, конечно же, мы открыты для общения с вами в социальных сетях. Пишите нам, и вы будете услышаны. Всем пока!